Глава 13. Парализованные роботы. «Ну теперь», — сказал Полосков, когда мы поднялись с планеты, на которой потеряли весь наш запас ананасов, «прямым ходом в систему Медузы. Никто не возражает?» Никто не возражал. Я хотел было возразить, но Алиса так на меня посмотрела, что я сказал: «В полете кораблем распоряжается капитан. Как скажет Полосков, так и будет». «Тогда нигде больше не будем задерживаться», — сказал Полосков. Но через 2 дня нам пришлось задержаться и изменить курс. Корабельная рация «Пегаса» приняла сигнал бедствия «СОС». «Откуда он?» — спросил я Полоскова. «Сейчас все узнаем», — сказал наш капитан, склоняясь над приемником. Я уселся в свободное кресло на мостике, решил воспользоваться минутой отдохнуть. Я с утра не спал. У индикатора болел живот, и он менял цвета, как светофор на оживленном перекрестке. Паук-ткач троглодит, за недостатком сырья, добрался до сонного снука в соседней клетке и состриг с него всю длинную шерсть, так что я снука и не узнал. Снук в результате простудился и кашлял на весь трюм. Пришлось сооружать изолятор. Говорун всю ночь бормотал на непонятном языке, а хрип и скрипел, как несмазанная телега. Пришлось его отпаивать горячим молоком с содой. Кустики перессорились ночью из-за сливовых косточек, и самому маленькому обломали сучья. Алмазная черепашка прорезала острыми гранями панциря дыру в двери, ведущей в машинное отделение, и пришлось снова запереть ее в сейф. Я устал, но знал, что так всегда бывает, когда везешь коллекцию редких зверей. Все эти болезни, неприятности, драки и конфликты — ничто по сравнению с кормежкой. Правда, мне помогала Алиса, но она проспала, и утреннюю кормежку мне пришлось взять на себя. Хорошо еще, что зверей пока было не очень много, и в большинстве они могли дышать земным воздухом. Только под стеклянный ящик с бежевыми жуками пришлось подставить печку, потому что жуки привыкли жить в вулканах. «Все ясно», — услышал я голос Полоскова. «О чем он?» «Ах да, я задумался и совсем забыл. Ведь мы получили сигнал бедствия. Сигнал идет с планеты Шелесяка. Что же у них могло приключиться?» Полосков открыл последний том справочника планет и прочел вслух. «Планета Шелесяка, открытая фексиканской экспедицией. Населена металлической культурой весьма низкого уровня. Есть предположение, что жители планеты — потомки роботов, спасшихся с неизвестного космического корабля, отличаются прямодушием и гостеприимством, однако очень капризны и обидчивы. Полезных ископаемых на планете нет, воды тоже нет, атмосферы нет. Ничего на планете нет. Если что и было, роботы все истратили и живут в бедности». «Да», — сказал Полосков, — «не очень интересная планета. Но что же у них случилось?» «СОС», — продолжал твердить радиоприемник, — «у нас эпидемия, просьба помочь». «Придется свернуть с пути», — вздохнул Полосков. «Нельзя же оставлять в беде разумные существа». И мы повернули к планете Шелесяка. Только когда мы увидели из космоса серый, лишенный воздуха, гор и океанов шар планеты, Полосков наконец смог вызвать тамошнего диспетчера. «Что у вас произошло?» — спросил он. «Какую помощь мы можем вам оказать?» «У нас эпидемия», — проскрипел голос в динамике. «Мы все больны, нам нужен доктор».
«Доктор?» — удивился Полосков. «Но ведь у вас железная цивилизация. Может быть, выслать к вам механика?»
«Можно и механика», — согласились шелезяки. «Но доктора тоже».
Мы спустились на ровное, пыльное и пустынное поле космодрома. Давно ни один корабль не снижался здесь. Когда пыль осела, мы спустили трап и вывели вездеход. Полосков остался на корабле, а Зеленый, Алиса и я поехали к длинному, низкому, скучному зданию космовокзала. Ни души, ни тени вокруг. Если бы только что с ними не разговаривали, никто бы не догадался, что на планете есть живые существа. На дороге валялась отломанная ржавая нога робота, потом колесо с выломанными спицами. Как-то грустно было ехать по такому запустению. Хотелось даже громко крикнуть: «Есть кто живой?» Двери в космовокзал были раскрыты настежь. Внутри было так же пустынно и тихо. Мы вышли из вездехода и остановились в дверях, не зная, куда отправиться дальше. В большом сером динамике
подвешенным под потолком, послышалось шуршание, и уже знакомый скрипучий голос произнес:
«Поднимитесь по лестнице до маленькой черной двери, толкните ее, и она откроется».
Мы послушались и нашли узкую лестницу. Лестница была крутая и такая же пыльная, как и все вокруг. Она кончалась маленькой черной дверцей. Я толкнул дверцу, она не поддалась. Может, заперта?
«Толкайте сильнее!»
— раздался голос из-за двери.
«Дай-ка мне!»
— сказал механик зеленый. Он нажал на дверь плечом, ухнул, и дверь с визгом растворилась. Зеленый не удержался и влетел внутрь.
«Так я и думал»,
— сказал он мрачно на лету и врезался в сидящего за столом металлического жителя планеты. Робот был тоже покрыт пылью.
«Спасибо, что прилетели»,
— сказал робот, поднимая руку, чтобы помочь зеленому подняться.
«Я думал, что не захотите к нам прилететь. Не ожидал. Никто у нас не летает».
«Но у вас очень слабая станция», — сказал я. «Мы услышали ее только потому, что пролетали мимо. Это чистая случайность».
«А когда-то наша станция была сильнейшей в секторе», — сказал робот.
Тут что-то заурчало в его железном чреве, и он застыл с открытым ртом. Робот поводил руками и молча взывал о помощи. Я поглядел растерянно на зеленого, и тот сказал:
«Врач здесь не нужен».
Он подошел к роботу и ударил кулаком ему под подбородок. Рот с лязгом захлопнулся, и робот сказал:
«Спаси».
Зеленому пришлось еще раз грубо обойтись с роботом. При этом он сказал:
«Попрошу вас широко рот не открывать. Не вечно же мне стоять с кулаком над вами».
Робот кивнул и продолжал говорить, лишь чуть-чуть приоткрывая рот, чтобы не заело.
«Я послал сигнал СОС», — сказал он, — «потому что уже 2 недели меня никто не приходит сменить на дежурстве. Я подозреваю, что всех моих земляков хватил паралич».
«А почему вы так думаете?»
«Потому что у меня самого ноги отнялись».
«И давно вас поразила такая болезнь?» — спросил я.
«Нет, не очень», — сказал робот. «У нас вообще в последние годы были перебои со смазкой, но все-таки мы кое-как обходились. А после того, как на нас рассердился один человек и проклял нас страшным проклятием, жуткий таинственный паралич начал губить нас от мала до велика. И вот я, боюсь, последний более или менее здоровый робот на всей планете. Но паралич подбирается уже к сердцу, и, как видите, даже челюсть заедает».
«Ну-ка, дайте я посмотрю. Может, все-таки вы забыли смазку обновить?» — сказал с подозрением зеленый.
Он подошел к роботу и откинул крышку у него на груди, сунул внутрь палец, и робот захихикал:
«Щекотно!»
«Потерпите», —
строго сказал механик. Он проверил у него шарниры на ногах и руках, выпрямился и сказал, вытирая платком руки:
«Смазка есть. Ничего не понимаю».
«И мы ничего не понимаем», — согласился робот.
Мы поехали в город. Мы заходили в дома, длинные, скучные помещения с рядами одинаковых нар. На нарах лежали одинаковые роботы, покрытые пылью. На лбах их горели индикаторные лампочки. Это значило, что роботы живы. Роботы крутили глазами, но пошевелиться не могли. Наконец, так ничего и не поняв, мы вернулись на космовокзал и положили в вездеход тяжелого дежурного робота. Он хоть еще говорил, и мы отвезли его на Пегас, чтобы разобрать его там и проверить, что за странная эпидемия поразила планету. Робот сам помогал нам его развинчивать, давал советы, какую гайку крутить, на какую кнопку нажимать. Был робот запущен, грязен, но никаких особенных повреждений отыскать мы в нем не смогли. Вообще-то служебные роботы этого типа, давно снятые с производства в галактике, строились на века и приспособлены были работать и в глубоком космосе, и в вулканах, и под водой, и под землей. Только их надо было время от времени смазывать, но это они и сами отлично умели делать. Наконец, на большом рабочем столе в нашей лаборатории мы разложили части робота, а его голову положили отдельно, в углу, и подключили ее к корабельной электросети.
«Ну что?» —
спросила голова робота, когда Зеленый кончил разборку его тела. Зеленый пожал плечами.
«Что же теперь делать?» — спросила голова тихо. ведь погибает целая цивилизация.
Придется послать радиограмму на Землю или на какую-нибудь другую большую планету, сказал я. Пусть пришлют оттуда специальную экспедицию и специалистов по болезням роботов.
Ну какие у нас могут быть болезни?
Воскликнула голова робота, и рот остался открытым. Пришлось мне подойти и стукнуть его по подбородку.
«Благодарю вас», — сказал робот, — «но оставлять нас без присмотра жалко, ведь, представьте себе, ни одного подвижного существа на целой планете. Первый же ливень или наводнение всех нас погубят безвозвратно, ведь мы даже не можем вытереться».
«Но послушайте», — сказал я, — «мы же не можем оставаться у вас, пока не придет помощь».
«Но разве у вас важное дело?» — спросила голова робота.
Я не успел ответить, потому что Зеленый сказал:
«Чем черт не шутит? Попробую смазку сменить. Может, вас машинным маслом смазать?»
«Если хорошее масло, то можно», — ответила голова робота.
И тогда Зеленый начал протирать все детали и части робота и смазывать их нашим маслом. А между тем робот спросил снова:
«А что у вас за дело?»
«Мы собираем животных для московского зоопарка», — сказал я. «Редких животных. Мы должны как можно скорее закончить экспедицию и вернуться домой, ведь это очень сложно — вести с собой целый зоопарк».
«Но если вы нам поможете, — сказала голова робота, — мы вам дадим наших животных. Таких нигде больше нет».
«А что это за животные?» И тогда робот рассказал,